Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. Как всегда по субботам, мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На предстоящей неделе у нас будет повод вспомнить таких очень значимых, мне кажется, для нашего православного русского самосознания святых. Это святитель Иона Московский, память его 28 июня, и святитель Феофан Затворник Вышинский, память его 29 июня. Почему? Мне кажется, вот в этом ряду мы начали разговор с воскресенья, посвященного святым русской земли, и вот как раз в этом ряду вспомнить святителя Иона Московского очень важно, потому что это был практически, ну, такой первый наш предстоятель, чисто русский предстоятель, святой, при котором, ну, собственно, и церковь наша стала самостоятельной в силу, как сейчас говорят, обстоятельств непреодолимой силы.
Да, святитель Иона, безусловно, это начало, причем вынужденное начало автокефального существования Русской Православной Церкви. Вообще, автокефалия – это не средство для какого-то удобства земного. Ничего хорошего в разделении нету. Господь сказал, надо быть в единстве. Поэтому кто пытается там автокефалию какими-то политическими причинами оправдать, конечно, грешит против истины. Автокефалия Русской Церкви – эта вещь была совершенно вынужденная и с политикой, но и все связано, но только очень-очень косвенно, ну, как, поскольку политика жизни любого человека так или иначе затрагивает. На самом деле, главной причиной автокефалии Русской Церкви было, по сути, отпадение Константинопольского патриаршего престола от православия в Ферраро-Флорентийскую унию. Да, в поисках вот этого единства с католиками не было искреннего стремления Византии, которая переживала свои последние дни. Да, это была надежда, что вот уже Запад нам поможет, спасет от турецкого, от мусульманского завоевания. От Византии оставалась лишь столица и земли на юге крошечного полуострова Пелопоннес. То есть уже все былое величие, которое вот пленило послов князя Владимира, который своими глазами лицезрела великая равноапостольная княгиня Ольга, уже не осталось спустя вот эти 500 лет никакого следа. Но то, что можно было бы все равно перетерпеть до конца достойно, увы, как мы помним, произошло отпадение. И поэтому не может православный человек отказаться от поминания своего патриарха, потому что там, ну, какие-то политические разногласия, или потому что какие-то там затруднения, какие-то боевые действия идут и так далее, потому что на земле постоянно, грешной земле, идет что-то ужасное. Мир лежит во зле. Но Христос и слава Его сияет. И единственное, что может послужить обособлению церковной жизни, это отступление от истины Христовой. И вот это отступление Константинопольской церкви в унию, конечно, и привело русскую церковь к началу вот такой самостоятельной жизни. Самостоятельной жизни вынужденной, самостоятельной жизни, которая потом, может, собственно, Константинопольским патриархатом была признана 100 с лишним лет спустя. Но, тем не менее, уже русская церковь выросла, смогла получить в таких экстренных ситуациях, когда, ну, по сути, приехал новый московский митрополит, и он уже не православный митрополит Исидор, он уже униат. А если мы вспомним, кем он закончил, уже закончил, по сути, не униатом, а закончил свою жизнь обычным католическим кардиналом, да, на папском содержании, что, конечно, уже деваться было некуда. Но вот тоже, как вот не первый раз за сегодняшний день, вспоминая русскую пословицу «не было счастья, да несчастье помогло», и уже такую более возвышенную фразу, что «сила Божия в немощи совершается», что, собственно, с этого момента мы видим, как миссионерские усилия русской церкви, уже самостоятельной, уже не зависящей от вот, агонизирующей Византии и ее патриаршего престола, что как раз началось вот то свидетельство Христовой истины, началась та миссия среди народов, которые веками поклонялись идолам. Вот сейчас мы посмотрим, но вот наши такие в Российской Федерации самые вот церковленные народы, ну вот чуваши, мордва, тоже как раз это примерно то время, когда только христианство проникает, когда уже русская церковь сама решает, куда весь Христово нести, куда ее направлять, и какие вот мы видим, 500 лет проходит, и вот плоды, что те народы, не ведающие света Христова, уже просто не представляют своей жизни без него, даже наоборот, русский человек, может, уже представляет, увы, да, а вот малые народы Российской Федерации уже светом Христовым просвещены. Поэтому, конечно, этому, как мы помним, что, как вот апостол Павел говорит, много вас было учителей, но именно я родил вас для Христа. Поэтому фигура митрополита Ионы, человека, который родил для Христа русскую церковь, сохранил ее неврежденно, сохранил ее в истине православия, сохранил ее, вот, можно сказать, такую уникальную роль, потому что если мы вспомним, что все другие поместные православные церкви находились под игом иноверцев, то, конечно, мы видим, как Господь, вот вроде в самый тот момент, когда кажется все потеряно, Он приходит и начинается надежда. И как начальник русской церкви, а начальник недаром у нас это и начало, и тот, кто начальствует, и тот, кто вроде руководит, и как истинный начальник всей жизни, всего блага в мире, это Христос, а человек, если служит Христу, он старается ему уподобиться. Святитель Иона вот стал таким уподобившимся Христу в плане управления русской церковью. Мы, конечно, ну, можно сказать, ну да, там, батюшка еще управляет там приходом, жизнью своих прихожан, но как-то проще уподобиться, может, святителю Ионе и через него Христу по рецепту апостола Павла, который прямо и говорит: «Подобнее мне бывайте, как я подобен Христу». А какой пример взять нам, обычным радиослушателям, обычным православным людям? В чем мы можем взять пример с святителя Ионы? Никогда не искать искусственного обострения. Даже если кто-то не прав, всегда старайся побеждать любовью. Но если уже это разделение произошло, то не нужно стараться что-то мертвое обратно к живому телу пришить. Поэтому ты старайся своей любовью окружить даже людей, которые к тебе относятся негативно. Но если люди все равно против тебя настроены, не надо стараться заставить их дружить с собой. Пусть они живут своей жизнью чуть-чуть в стороне. А ты, конечно, безусловно, будучи готов к тому, что все-таки когда-то они образумятся, к тебе придут, и ты не будешь ходить там обиженный, надутый, что «ой, вот я тут такой праведный, а вы такие неправедные», тем не менее, пусть они живут своей жизнью, а ты свою любовь и заботу направляй к другим окружающим людям, потому что вокруг множество нас людей, которые это любви и заботы достойны, и которых, наоборот, Господь нам на пути посылает, чтобы через них, через заботу об этих людях мы послужили самому Ему.
Но святитель Феофан Затворник тоже очень, мне кажется, знаковая фигура именно для нашего понимания себя как русских православных христиан. Я помню, что вот в начале 80-х годов первая такая духовно-учительная книга, которую мне дали на 3 дня почитать, была книга «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» святителя Феофана Затворника. Вообще удивительная судьба человека, который больше всего любил, по-моему, учиться, который большую часть своего служения учил и, собственно, к своему затвору относился как к способу заняться любимым делом. Он очень без пафоса отзывался о том, что он делал в затворе, хотя, собственно, он помог, так уж получилось промыслительно, многим поколениям, которые вынуждены были питаться крохами в 20 веке, вот этими своими трудами, созданными за 6 лет затвора, он удивительным образом ниточку протянул, которая могла, как в сказке, привести к духовному опыту тех, с кем уже нельзя поговорить.
Действительно, святитель Феофан Затворник, даже и в наши дни, это абсолютно уникальная фигура. Прежде всего потому, что на русский язык переведено очень мало святых отцов древности. Нам кажется, не если их даже взять, но как-то все и не прочитать, все равно как-то вот фрагментарно. До революции, особенно в XIX веке, старались переводить. Иногда эти переводы были очень корявые. Вот, например, святитель Иоанн Златоуст всего перевели, да, там 20 гигантских томов там стоят на полке, но при этом читать сложно. Тяжеловесный, некачественный перевод, вот задача, ну, чтобы хотя бы что-то было. А так люди какой-то вот святоотеческой мудрости приобщиться через книги толком не могли. При этом другая проблема, что святые отцы древности, все-таки в отличие от священного писания, которое всегда актуально, каждый святой отец, его надо понимать, понимать его эпоху. И нам, когда мы читаем отцов Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, конечно, для адекватного их воспринятия надо знать исторические реалии. Обычному русскому человеку, обычному русскому крестьянину XIX века, да, или сейчас офисному работнику или заводскому на производстве труженику, что тоже ему погрузиться во времена Иоанна Златоуста и Василия Великого, ну, не так-то просто. А святитель Феофан дает и решает сразу две задачи. С одной стороны, он дает погружение вот в настоящую святоотеческую мудрость, переработанную, переосмысленную, но он дает ее актуализацию. Да, конечно, за прошедшие 150 лет со времен святителя Феофана Затворника тоже жизнь вперед ушла. Но, тем не менее, вот ту задачу, которую решал святитель Феофан для тех людей, которые живут в миру, и дать им какой-то духовный совет, который им пригодится не где-то на вершинах далеких гор или там в уютной деревянной келье среди лесов и в окружении каких-то вот, может, комаров еще все-таки, но без каких-то людей, соседствующих нам. Вот святитель Феофан остается по-прежнему актуальным. Я как человек, который старается тоже вести работу по актуализации заповеди Божией в нашем 21 веке, что, ну, там, в общении со своими прихожанами, что, когда прихожу на наше любимое радио «Вера» или на какие-то православные каналы, или там деятельность в интернете, то тоже для меня, можно сказать, святитель Феофан Затворник – это ориентир. Да, технические средства были другие, но, по сути, святитель Феофан Затворник чем занимался? Он читал святых отцов и отвечал на вопросы, он вел постоянную переписку. Он был в затворе, да, вот на протяжении 25 лет не выходил за пределы вот, ну, нескольких комнаток. Мы недавно с нашими прихожанами были в Вышинском монастыре, тоже сподобились побывать и в великолепных соборах, и самое главное тоже вот в месте, где, собственно, затвор святителя Феофана проходил. И ты понимаешь, что да, человек удалился от мира, но чтобы этому миру послужить. Послужить не страстям мира, а как раз послужить тем людям, которые там остались. И как вот мы сравнивали сегодня уже равноапостольную Нину и святителя Николая, которые, ну, такие почти земляки, Каппадокия не так далеко от Патары, от Мерликийских. Вот точно так же мы можем вместе с ними сравнить святителя Феофана и увидеть, что это тоже человек, который ушел от управления, да, был тамбовским архиереем. Тамбовская епархия дореволюционная – это куда более масштабная, чем в наши дни другие границы областей и губерний, другие вот насыщенность обителями, храмами и так далее. Но что вот он от этого уходит и вроде затворяется и становится монахом-отшельником, но, по сути, он ведет просветительскую равноапостольную деятельность, но... которая направлена как на людей, которые, ну, вроде люди, как мы сейчас бы сказали, простые, так и на тех людей, у которых искушения другие, потому что вроде интеллигентный, образованный, высший свет, а искушений еще больше, и совет Феофана Затворника очень-очень пригождается.
Но сам-то он достаточно иронично оценивал свою миссию. Он писал: «Из моего запора сделали затвор. Ничего тут затворнического нет. Я заперся, чтобы не мешали. Но не в видах строжайшего подвижничества, а в видах беспрепятственного книжничества. Можно и при затворенных дверях по миру шататься и целый мир напустить в свою комнату». То есть он-то как раз видел свою миссию не в аскетических подвигах, а именно в просветительстве. И как вот сам же писал, чтобы просто чтобы не мешали. Ну, это может быть утрировано, но, в общем-то, похоже на то, что оставили в своей переписке оптинские старцы.
По сравнению с оптинскими старцами, можно сказать, святитель Феофан так самоотверженно, потому что живое общение, оно человека укрепляет. Если бы я не был настоящим действующим приходским священником, то есть не проповедовал, глядя в глаза своим прихожанам, не собирался с людьми и в частном порядке не мог с ними побеседовать часик, полчасика в течение недели, какие-то личные ответы разобрать, то мне, конечно, было бы значительно сложнее, и куда была бы моя какая-то проповедь в средствах массовой информации куда более искусственной. А святитель Феофан, как человек, все-таки принципиально другого духовного уровня, на который я и не смею претендовать, святитель Феофан, он же в первые годы своего жительства в Вышинском монастыре, он-то людей вживую принимал. То есть он действовал как привычный нам старцы, как Серафим Саровский, как оптинские старцы. Но просто потом, мое мнение, моя точка зрения со стороны, что он понял, что да, ты вживую поговоришь с одним человеком, но за это время ты можешь составить письмо, которое прочтут тысячи людей, что куда более эффективно ответить на вопросы сразу тысяч и сотен тысяч людей, чем на вопросы десятков людей. Тут можно, конечно, удивиться и сказать, как же так, а как же личное внимание к человеку. Если бы святитель Феофан увидел, что вокруг нету духовников, а вокруг нету в той же самой Вышинской обители, он же и, собственно, Вышинскую обитель, когда управлял Тамбовской
епархией... Облюбовал себе заранее.
Да, он облюбовал, то есть он уже увидел, что там вполне и будут и батюшки, и традиции духовничества есть, чтобы богомольцев принять, есть труженики, и он может спокойно, с чистой совестью, когда еще там тоже пожил и в этом утвердился, что я все могу идти в затвор и сосредоточиться в том, чтобы своими писаниями охватить большее количество людей.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Клатвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Есть повод особенно поговорить о святом, которого мы сегодня уже вспоминали в первой части нашей беседы. Это святитель Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский, память его 2 июля. Это совершенно удивительный человек, который... У нас все святые удивительные, и о ком не начнешь говорить, не перестаешь удивляться. Но это, как говорится, из ряда вон, потому что такого яркого свидетельства святости во время, когда, казалось бы, все противиться тому, чтобы такие люди, в принципе, появлялись. Может быть, они там подспудно где-то в каких-то потаенных местах и были на протяжении всего XX века, но чтобы так на виду у многих стран и охватив так много стран. Это удивительно, тем более, что ничего же не предвещало, был совершенно вроде бы обыкновенный юноша с таким вполне традиционным, классическим, гуманитарным, как сейчас бы сказали, образованием. Он закончил юридический факультет Харьковского университета до революции. Богословское образование он получал уже в эмиграции в Белграде. И казалось бы, ниоткуда появляется человек, которого уже после войны, когда он оказался в Париже, французы называли святой Иоанн Босой. То есть католики-французы, которые вообще достаточно спокойные в религиозном плане люди, далеко не эмоциональные, видели в нем святого в середине XX века, где, казалось бы, нету места святости, по крайней мере, публичной. Мне кажется, что вспоминать о таких людях поподробнее очень важно для нас сейчас, потому что мы тоже живем во время, когда, кажется, нету места такой яркой святости. Но, как показывает история нашей церкви, это место и время всегда.
Святитель Иоанн действительно перекликается со своими современниками, новомучениками, исповедниками церкви русской. Если мы посмотрим на них, то тоже мы увидим много ярких фигур, в том числе среди епископов, среди людей светской жизни, которые принимали постриг, священный сан, когда уже шли гонения. То есть никогда архиерейский сан подразумевал какой-то почет, уважение, там даже богатство, статус в обществе. Да, это, конечно, прежде всего всем известный и почитаемый как такой целитель наших телесных немощей, святитель Лука, архиепископ крымский, и множество других святителей. Вот святитель Иоанн, хоть и он и оказался волею Божией за пределами нашей страдающей от гонителей державы, тем не менее, тоже это наверняка бы был тот человек, который, не случись революция, он бы трудился служением ближнему, служением Богу на каком-то светском поприще. Но здесь действительно его Господь призвал для того, чтобы кормлять русских людей в России, не оказавшихся. И вот это его служение, оно его сближало не только символически, но если мы вспомним, какие бытовали мнения в русской зарубежной церкви, что «ой, там церковь, да, пусть она там страдает, пусть она в лагерях, но все равно она вот там вся безблагодатная, она все там сталинская церковь» и так далее, святитель Иоанн на протяжении всей жизни открыто говорил: «нет, это церковь, да, мы сейчас как-то административно с ними не связаны, да, мы не можем какие-то декреты исполнять, да, мы что-то вынуждены пропускать, но все равно это церковь Христова, русская церковь, которая тоже страдает и которая для нас такая же родная, как и церковь зарубежная, церковь в изгнании». Святитель Иоанн, он все свои знания и навыки, которые он получил светские, тоже он талант в землю не зарыл. То есть та ситуация, когда он вел переговоры о том, чтобы недаром вот такой у него удивительный титул, с которым он и почитается, Шанхайский и Сан-Франциский, гигантский Тихий океан между этими двумя городами. Но, по сути, это как раз две основных вехи его служения. Хотя, конечно, он очень долго служил и жил в Европе, но, тем не менее, как раз вот Шанхай и Сан-Франциско, и то, как русский народ из Китая, который становится коммунистическим потихонечку, перебирается в Соединенные Штаты, тоже залог его успешных дипломатических, можно сказать, юридических переговоров.
Да, на самом деле, все, кто писал воспоминания об этом, говорят, что это чистое чудо, и никак по-другому объяснить это невозможно, потому что, когда он приехал в Вашингтон просить, чтобы Конгресс внес изменения в законодательство, которое позволило бы русским беженцам из Китая приехать в Америку, никто не верил, что это возможно, потому что это колоссальная бюрократическая процедура внесения изменений в американское законодательство. Это сейчас даже представить себе невозможно, сколько нужно пройти кругов ада, чтобы добиться хоть какого-то толка. И вот этот вот абсолютно без связи человек приезжает и добивается в считанные какие-то месяцы решения, которое позволило людям спастись очередной раз. Это люди, которые на протяжении десятилетий XX века только и делали, что убегали от погибели.
Тут для меня святитель Иоанн Шанхайский лично вот в этом примере, я, в принципе, думаю, для любого нашего радиослушателя тоже может послужить примером, никто из нас бюрократию не любит. Преодолевать бумажки, формальности. Вот я помню, как мы тоже там проходили общественные слушания с прихожанами, там подавали какие-то там замеры, делали вот все по участку в связи со строительством нашего храма, и тоже вот думаешь, ну что это, чем занимаешься? Надо же Евангелие возвещать весь Христову, а тут у тебя какие-то юридические бумажки, которые там надо подписывать. Нет, если ты служишь Христу, для тебя нету неважного дела. Если ты служишь людям по дороге служения Христу, то ты тоже должен какие-то вот эти людские правила. Даже сам Господь наш Иисус Христос, мы помним, как Он пришел родиться в Вифлеем Иудейский, по сути, из-за того, что римская бюрократия, система переписи так и решила. И тоже Господь, ничтоже не сумнявшийся, вот это веление земного правителя исполняет. Поэтому тоже святителю Иоанну, можно ему сейчас все-таки в России, в современной его такая, можно сказать, популярность торжествует, и я думаю, ситуация, когда ты сидишь в какой-то очереди или сражаешься с подвисшим госпорталом каким-то, тоже можно молиться, сказать: святитель Иоанн, вот для пользы дела помоги, дай мне терпение, терпение вот эту всю какой-то чиновничий документооборот преодолеть. Не, преодолеть-то мы для своей нужды-то и так преодолеем. Мы, увы, люди самолюбивые, даже если надо что-то неприятное, что-то утомительное пройдем. Дай нам это преодолеть без озлобления, без уныния. Да, и вот это нам пройти. Потому что святитель Иоанн – это был человек, самое главное, вот что я слышал лично, людей его знавших. Потому что, наш старший современник не так давно умер. Пусть вот сейчас уже это старенькие дедушки, кто о нем вспоминает.
Ну, 66-й год, в принципе, Ну, я уже в школу ходила.
Ну да, да, по сути, вот я вспоминаю, там архиепископ Михаил, бывший Женевский, рассказы его живые, тоже как раз, ну, какие-то, ну, детские рассказы, что он всегда этот человек, который очень-очень жизнерадостный, неунывающий. То есть это не то, что вот какой-то там старец, который вот выступает и как-то вот все там склоняются перед тем, что... Есть даже вот, ну, маленькая видеозапись, где он там его сняли на видео, как он на приход, на какой приезжает служить, тоже он там идет, там всех благословляет. То есть вот такая энергия, такая жизнь, такая радость. Человек, который, ну, преодолел столько скорбей, столько с людьми скорбей разделил, а все равно вот этой радостью был. Поэтому точно так же вот как раз можно молиться ему и брать с него пример в том, чтобы вот эти все какие-то текущие жизненные проблемы решать не постольку «ой, надо решить, я сейчас вот буду с мрачным видом это решать», а наоборот, с радостью. Мне Господь послал испытание, я его должен решить. Мне еще легче, потому что у меня молитвенник такой на небесах есть, святитель Иоанн. Для русского зарубежья святитель Иоанн – святой абсолютно вот всех объединяющий, потому что он служил и в Азии, а из Азии беженцы из Китая не только и в Америку, но и в Австралию, Новую Зеландию, вот где больше всего какой-то вот русской эмиграции, наших русских зарубежных приходов, там его почитают как своего святителя. Служил в Америке, безусловно, в Америке тоже святитель Иоанн, там главный русский святой. Смотрим Западную Европу, так и в Западной Европе святитель Иоанн успел послужить, и тоже там, конечно, о нем все вспоминают, и как раз вот эти живые рассказы, это прежде всего рассказы европейского периода, о святителе Иоанне. То, как его почитали католики, тоже я помню вот живой рассказ владыки Михаила, что просто когда кто-то там заболевал, реально приходили простые люди, католики, к святителю Иоанну и просили помолиться, вот у меня заболел ребенок, то есть это никак их не смущало. Тоже то, что он ходил босой, и тоже в этом некоторый, ну, такой подвиг юродства было, но тоже вот удивительным образом, это не значит, что святитель Иоанн не болел, что вот у него было железное здоровье. Нет, это человек, который, правда, вот болел, у него были недуги, он тоже вот этот крест своих недугов нес, что тоже как-то ему стало плохо, и тоже он потерял сознание, его скорая помощь госпитализировала, и пока его еще не успели в палату развестить в коридоре, тоже там кто-то подошел, попробовал его ноги, умер ли он, ну, потому что мороз, холод, он потерял сознание, на улице как-то лежал, пробует ноги, они такие вот теплые, вот ну просто как будто жаркая погода стоит, совсем не похоже на окоченевшего, оледеневшего человека. А пока его оформляли, он уже встал с этой каталочки и ушел дальше по своим делам, как-то вот уже Господь его встрепенул и дальше идет. И вот такие маленькие простые истории показывают, что святые люди, это не то, что вот какие-то древние жития святых, где какие-то происходят какие-то сверхъестественные события, какие-то чудеса, какие-то там необычные подвиги. Нет, это просто человек живет и исполняет свой долг, в данном случае свой долг архиерейский. Святитель Иоанн человек, ну вот если мы посмотрим просто его какие-то изображения, он, ну, внешне он некрасивый. Да, он не тот вот, что иногда вот, ой, благообразный старец, и смотришь, ой, какая белая борода, ой, какой благодатный батюшка, а потом батюшка тебе там как клюкой заедет, и ты так, ой-ой, внешность обманчива. А святитель Иоанн, нет, вот человек, который, ну, с такими неправильными чертами лица, такой невысокого роста, сгорбленный, но, тем не менее, такая радость, что вот это все перевешивает. Кроме того, святитель Иоанн, никогда мы не можем судить о святости, даже находившись рядом с человеком. Вот иногда человек умирает, и только тогда ты это понимаешь. Мы помним, когда строился собор Сан-Франциско, где он был архиереем, вот сейчас знаменитый собор, который одна из достопримечательностей города, то есть не только православные люди, а в принципе туристы подъезжают посмотреть собор снаружи, иконы на его стенах написаны в таком классическом иконописном стиле, что тоже, например, митрополит Виталий, которому он, по сути, уступил, не стал бороться за выдвижение в первой иерархии русской зарубежной церкви, он его преследовал и травил. Он считал, что он там разворовал смету собора, что он там вот все там собрал, что весь он такой неправильный. А потом, когда 20 лет спустя митрополит Виталий был и помоложе, и очень-очень пожилым умер, как мы помним. И что когда спустя там 20 лет он возглавлял чин его прославления, его как-то даже спрашивают, ну а как вот вы прославляете как святого человека, а вы там его последним словом поносили? Ну, митрополит Виталий говорит, ну, бывает, ошибается, как бы, сейчас я признал все свои ошибки, правда, святой, буду ему молиться. А вот здесь тоже для нас очень важный пример к тому, что мы видим, может быть, человек с нами не согласен, какие-то внешние события. Мы действительно, лукавый будет стараться заострять наше внимание на недостатках человека, они, безусловно, были. И у святителя Иоанна тоже, безусловно, эти недостатки были. И грехи были, и ошибки были, и тоже кому-то он чем-то был неприятен. И вот вокруг нас тоже есть люди, и нам вот, когда мы просто чем-то задеты со стороны другого человека, нам кажется, все, перед нами страшный грешник, его Господь срочно в ад должен отправить, а меня от него подальше там на облаке вознести, наоборот, к вратам Царствия Небесного. А может очутиться ровно наоборот. Постарайся вот эти шоры, которые на тебя сатана надел и говорит, смотри вот на недостаток человека, раздвинуть, и увидишь, что даже ну, в самом ну, дурном человеке, не говоря уж о святых, все равно есть что-то доброе, есть какое-то, в чем можно человека пожалеть, есть человека можно извинить. И поэтому тоже святителю Иоанну можно молиться не только о том, чтобы бюрократические препоны преодолевать, но и прежде всего о том, чтобы, несмотря на ссоры, разногласия, различные политические взгляды, различные взгляды на какую-то там ситуацию по здравоохранению и так далее, из-за чего копья ломаются между самыми близкими людьми, что надо уметь разглядеть в близком человеке что-то ценное в нем. И это сложно, но если попросить святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциско, он обязательно это поможет.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».